Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня наша передача будет посвящена одному из героев Великой Отечественной войны, которого мы еще совсем недавно поздравляли с 75-летием Великой Победы. А несколько дней назад он ушел из земной жизни и присоединился к великому бессмертному полку всех героев Священной Великой Отечественной войны. 21 мая в Москве на 98-м году жизни скончался советский летчик, настоящий ас истребительной авиации, герой Советского Союза, генерал-майор Сергей Макарович Крамаренко, один из наших летчиков, которые предотвратили развязывание Третьей мировой войны еще в начале 50-х годов прошлого века. Участие наших летчиков в Корейской войне в 50-е годы 20 века очень долго было секретной информацией. В небе Кореи нашим пилотам пришлось сражаться с недавними союзниками по антигитлеровской коалиции. Почему же я говорю, что наши летчики в небе Кореи предотвратили Третью мировую войну? Наши асы, защищая небо Кореи в войне, которая велась с апреля 51 года по январь 52, заставили политиков США отказаться от плана «Дропшот» – плана атомного удара по советским городам. Вероятно, не все знают, что планы войны с Советским Союзом США и Великобритания, а точнее Труман и Черчилль, вынашивали с весны 45 года. Это так называемый план «Немыслимое». Для этого они и сохраняли у себя нерасформированные дивизии вермахта. Сегодня уже доподлинно известно, что не успели народы наших стран отпраздновать победу над нацистской Германией, а в американских и английских штабах уже подробно были разработаны планы войны с Советским Союзом. В конце мая 45 года по заданию Уинстона Черчилля Объединенный штаб планирования при правительстве Великобритании разработал план мощного удара по советским войскам, которые располагались в Германии в то время, с целью их уничтожения. Этот удар должны были наносить английские, французские и американские войска и те немецкие дивизии, которые оказались в британской оккупационной зоне, и англичане их не расформировали. Кодовое название «Немыслимое», по-видимому, отражало то впечатление, которое произвело бы нападение на Красную армию на людей, большинство людей в Англии и США. Ведь в то время в этих странах все хорошо знали о том, кто сломал на самом деле хребет Третьему рейху. Но расчеты американских военачальников убедили их в том, что боеспособность и мощь Красной армии, армии-победительницы, может привести к очень печальному для них результату. Это заставило англосаксонских политиков отказаться от плана «Немыслимое». К тому же союзники очень надеялись на помощь Советского Союза в войне с Японией. В США к тому времени уже появилась атомная бомба. И почему-то очень вовремя для определенных политических элит в США из жизни уходит Франклин Рузвельт, который доброжелательно относился к нашей стране. А на его место в Белом доме приходит вице-президент Гарри Трумэн. Известно высказывание Трумэна в начале войны: «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, А если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии. И пусть они как можно дольше убивают друг друга. На Потсдамской конференции, которая начиналась 17 июля 1945 года, Гарри Трумэн заявил Сталину, что США создали оружие неслыханной мощности. Днем ранее в штате Нью-Мексико американцы провели испытание плутониевой бомбы, получившей название «Штучка». Сталин отреагировал на заявление Трумэна настолько спокойно, что западные лидеры подумали, что глава СССР просто не понял, о чем идет речь. Позднее маршал Жуков подробно опишет этот эпизод. После заседания глав правительства Трумэн сообщил Иосифу Виссарионовичу Сталину о наличии у США бомбы необычайно большой силы, не назвав ее атомным оружием. В момент этой информации, как потом писали за рубежом, Уинстон Черчилль впился глазами в лицо Сталина, наблюдая за его реакцией. Но тот ничем не выдал своих чувств, сделав вид, будто ничего не нашел в словах Гарри Трумэна. Как Черчилль, так и многие другие англо-американские авторы считали впоследствии, что, вероятно, Иосиф Виссарионович Сталин действительно не понял значения сделанного ему сообщения, пишет маршал Жуков. Но Сталин все отлично понял. Известно, что после разговора с Трумэном Сталин во время перерыва конференции попросил своего помощника передать научному руководителю атомного проекта Игорю Курчатову, чтобы он ускорил работы над урановым проектом. Это был открытый шантаж Трумэна тогда по отношению к советскому государству. И стало ясно, что Трумэн собирается разговаривать с нами исключительно на языке силы. Но, во-первых, и Черчиллю, и Трумэну было очень важно, чтобы Советский Союз вступил в войну с Японией. В противном случае расчеты американских и английских штабов показывали, что война на Тихом океане затянется на один, если не на два года, а потери союзников составят по минимальным расчетам больше миллиона погибшими. Хотя американцы добились в то время господства в воздухе и на море, было очевидно, что одними бомбардировками заставить Японию капитулировать не удастся. Японское правительство и командование готовились к затяжным действиям, считая, что в результате упорного сражения за метрополию можно будет изменить ход войны. К тому же еще не принимал участие в военных действиях миллионная Квантунская армия, находившаяся на территории оккупированных Кореи и Китая. Со своей стороны американское командование исходило из того, что для вторжения на японские острова потребуется 7-миллионная армия. Ну и потери, как мы уже говорили, будут неприемлемо большими. Потому что, штурмуя небольшие острова в океане, имея в это время превосходство подавляющее, обладая полным господством в воздухе, наступая при поддержке крупных калибров корабельной артиллерии, несмотря на все это, американцы несли огромные потери, пытаясь сломить упорство японских гарнизонов. Поэтому американские генералы очень хорошо представляли, что ожидает их в случае вторжения в Японию на японские острова. Еще в Ялте СССР обещал через 3 месяца после окончания боевых действий в Европе вступить в войну с Японией. И мы взяли на себя важнейшие обязательства по разгрому Квантунской армии, по освобождению Сахалина, Курильских островов и высадке на Хоккайдо. Грандиозная десантная операция уже разрабатывалась в деталях. Скажем сразу, что японские историки сегодня документально подтверждают волю к сопротивлению японского правительства. Сломали не атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а молниеносный разгром советскими войсками миллионной Квантунской армии, наши десанты на Курильские острова, на Сахалин и подготовка Красной армии к высадке на Хоккайдо. Для руководства Японии стало ясно, что в кратчайшие сроки Красная армия сможет выполнить любые поставленные задачи. После 1945 года Советский Союз обладал сильнейшей в мире сухопутной армией, закаленными и умелыми бойцами и командирами, блестящими, с огромным опытом проведения самых сложных операций военноначальниками, что и продемонстрировали в ходе короткой кампании, разгромив миллионную армию очень храброго и упорного противника, а такими были японцы. Это еще раз убедило союзников в том, что план немыслимый закончится для них настоящей катастрофой, потому что бомбардировщиков, способных доставить атомные бомбы до нашей страны с территории США, у американцев еще не было. Все Б-29, носители атомных бомб, базировались в Европе и Турции. Между тем, американцы подсчитали, чтобы уничтожить всю советскую армию, было недостаточно всех имеющихся у США в то время атомных бомб. А Красная армия через сутки дошла бы до Ла-Манша и очистила бы Европу от английских и американских войск. В 1945 году наша армия была на пике своего могущества. На ее вооружении были лучшие в мире танки, новейшие ИС-3. Помните кадры в сентябре 1945-го на параде Победы в Берлине? Они проходят, и какое впечатление они произвели на союзников. Ошеломляющее впечатление. У нас была мощная артиллерия, неплохие самолеты. Ну а главное, это наши люди. Бойцы, офицеры и полководцы, победившие в Великой Отечественной войне. Поэтому от плана немыслимого они отказались. Предпочли очень скоро развязать холодную войну. Однако все же в сентябре 1945 года американцы всего через 2 недели после капитуляции Японии наносят на карту цели для нанесения атомных ударов по территории Советского Союза. Причем они хотели использовать как минимум 123 бомбы, а оптимально считали нужным 466 атомных бомб. В числе приоритетных целей значились Москва, Баку, Новосибирск, Горький, Свердловск, Челябинск, Омск, Куйбышев, Казань, Саратов, Новокузнецк, Нижний Тагил, другие некоторые города. А в декабре 1945-го был уже подробно расписан план под названием «Клещи», в котором для атомной бомбардировки были намечены 20 основных городов и промышленных центров, на которые предполагалось бросить 196 атомных бомб. Ну, а за этим планом последовали ряд других, с не менее устрашающими названиями. «Жаркий день», «Испепеляющий жар», «Встряска», ну и тому подобное. Причем важно отметить, это были планы не нанесения ответного удара, а именно планы удара превентивного. До 1949 года американцы могли бы пойти на атомный удар совершенно спокойно. У нашей страны еще не было своей ядерной бомбы. И за океаном это прекрасно знали. Но удар так и не состоялся. И вовсе, дорогие слушатели, не по причине гуманизма правителей США, как иногда утверждают российские либералы. Дело в том, что когда Роберт Оппенгеймер, американский физик, которого называют отцом атомной бомбы, сказал президенту США, что после атомных бомбардировок японских городов он и его коллеги ощущают кровь на своих руках, то Трумэн на это ответил очень просто. Ничего, это легко смывается водой. Поэтому о каком-то гуманизме говорить не приходится. В 1945 году авиация союзников варварски уничтожила один из красивейших городов Европы – Дрезден. Это при том, что войск, военных и промышленных объектов в городе не было. В отличие от промышленных городов Рура, которые они очень аккуратно бомбили. Но Дрезден, в отличие от Рура, должен был находиться, как уже было очевидно, на территории, которую займут советские войска. В результате бомбардировки сотнями самолетов первая волна сбрасывала на город зажигательные бомбы, вторая волна бомбардирующая – фугасные. На улицах Дрездена был создан огненный смерч. Такой смерч возникает, когда разрозненные очаги пламени объединяются в один огромный костер. Воздух над ними прогревается, плотность его снижается, и он поднимается вверх. Дрезден был разрушен полностью, а температура в огненном смерче, охватившем город, достигала 1500 градусов. Представляете, погибли десятки тысяч мирных жителей. Кстати, точно такое же преступление, таким же способом, бомбардировка зажигательными, а затем фугасными бомбами, применили фашисты при бомбежке Сталинграда в августе 1942-го, когда за один день город был полностью сожжен, а в огне погибло 40 тысяч мирных жителей. По такому же плану 10 марта 1945-го ВВС США провели ковровую бомбардировку Токио. В авианалете участвовало 334 стратегических бомбардировщика Б-29, которые сбросили несколько тонн зажигательных бомб и напалма. В результате сплошных пожаров в жилых кварталах, они были застроены в основном в Токио деревянными зданиями, образовался огненный смерч, который не позволил бороться с огнем и привел к массовой гибели людей. Во время бомбардировок Токио 10 марта людей погибло больше, чем в первый день атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Это было настоящее военное преступление. Сам генерал Кертис Лэмэй, командовавший этой операцией, уже после войны откровенно писал в мемуарах: «Если бы мы проиграли войну, меня бы повесили как военного преступника». А главная цель уничтожения ядерным оружием Хиросимы и Нагасаки было устрашение главного союзника США – Советского Союза. С военной точки зрения эта операция была бессмысленна. Трумэн просто хотел погрозить нашей стране атомной дубинкой. Кстати, затем ковровые бомбардировки, напалм, фосфорные бомбы американцы активно применяли во Вьетнаме. А сегодня с обвинениями в адрес США не раз выступала независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии. Например, город Ракка, который они собирались штурмовать, попросту снесли ковровыми бомбардировками вместе с населением. как заявило в октябре 1917 года Министерство обороны России, Рака унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками. Уже давно и очень хорошо отработана технология и тактика американских генералов. Соединенные Штаты предпочитают использовать ковровые бомбардировки, буквально уничтожая все живое. Поэтому можно не сомневаться, что так называемая превентивная бомбардировка атомным оружием советских городов была вполне возможна. Список целей утвердили в декабре 1945-го. Однако появление в СССР атомной бомбы и успешное действие советских летчиков против американских бомбардировщиков в Корее поставили крест на этих планах. Война в Корее, которая началась в 1950 году, была, конечно же, противостоянием Советского Союза и Китая, США и их союзниками. Есть прямо противоположные версии начала войны. По одной из них северокорейцы начали войну, по другой вина в развязывании войны лежит на Южной Корее. Согласно этой версии, ранним утром 25 июня 1950 года 10 южнокорейских дивизий вторглись на территорию своего северного соседа. Контрудар Пхеньяна последовал незамедлительно, и так началась Корейская война. Американское правительство под предлогом борьбы с коммунистической чумой вынудило 53 государства принять резолюцию, оправдывающую военное вмешательство в корейский конфликт. И 15 стран, включая США, Великобританию и Канаду, решили вступить на войну на стороне Южной Кореи. Ну а Северной Корее помогал Советский Союз и Китай. Это удалось американцам, потому что место Китая в Организации Объединенных Наций в то время занимал Тайвань. И СССР из-за этого бойкотировал заседание Совбеза ООН. Поэтому они провели резолюцию, разрешающую применение на Корейском полуострове в кавычках войск ООН под руководством Пентагона. На самом деле мы понимаем, кто это был. Подобно о причине и о ходе войны говорить сегодня не будем. Но скажем лишь о том, что у США и союзников было тотальное превосходство в воздухе над вооруженными силами Северной Кореи и Китая. Перед началом войны ВВС Корейской Народной Демократической Республики насчитывали всего 150-200 самолетов. И в основном это были советские поршневые истребители Як-9 и штурмовики Ю-10. А американцы в это время на воздушных базах в Японии и авианосцах имели более 1500 самолетов. Причем значительная часть была представлена реактивными истребителями. И, конечно же, несколько десятков северокорейских поршневых самолетов не могли эффективно противостоять американским реактивным истребителям F-80 Shooting Star и F-84 Thunderjet и тяжелым бомбардировщикам B-29, это знаменитый суперфортресс, суперкрепости. И тогда на помощь войскам Китая и Северной Кореи вылетели советские летчики. Среди них был и Сергей Макарович Крамаренко. За плечами Сергея Макаровича Крамаренко к тому времени был большой фронтовой путь от Сталинграда до Берлина. Свой первый боевой вылет он совершил в январе 1943 года. Полк прикрывал наши наступающие войска от ударов с воздуха. Этот вылет, как рассказывал Сергей Макарович, ему запомнился тем, что он почти ничего не понял. Помните, как в кинофильме в бой идут одни старики? После первого боя спрашивают пилота: «Ну, а ты что скажешь о драке, Ромео?» «Бой видел, все видел, кресты, кресты, кресты. Ну, а сам-то стрелял? А как же, все до последнего патрона, да вот только все мимо». Но опыт приходил очень быстро, и скоро Крамаренко сражался наравне с опытными воздушными бойцами. Все же 19 марта 1944 года Крамаренко под городом Проскуров на Украине был сбит немецким истребителем и попал в плен. Самолет, которым управлял Сергей Крамаренко, сильно тряхнуло на одном из виражей, и летчик почувствовал острую боль в ногах, а через секунду пламя из моторного отсека перекинулось в кабину, обожгло лицо. Сергей Макарович каким-то чудом сумел откинуть фонарь, выпрыгнуть. Очнулся он на земле, когда его уже обыскивали немцы. Очень сильно обгорел, ноги были перебиты, все в осколках. «Сначала они меня приняли за танкиста», – рассказывал Сергей Макарович. «Я так обгорел, как обычно обгорали танкисты. И какая форма на мне была, понять было невозможно. Я сказал немцам, что я летчик, и тут же прозвучал приговор – расстрелять». Его тащили к машине, но машина не заводилась, и в это время приехал генерал. Генерал подошел к Крамаренко, спросил, кто он ответил, что летчик, и генерал немного подумал, велел везти в госпиталь. А через несколько дней госпиталь освободили вошедшие в Проскуров советские войска. После этого Крамаренко переболел сыпным тифом и воспалением легких, и лишь в сентябре был вновь допущен к летной работе. На врачебную комиссию Сергей пришел тогда, опираясь на палку, но оставил ее в коридоре. Не жалко показать, что ступать нестерпимо больно. И комиссия, правда, с трудом, но признала его годным к летной работе. В конце октября 44-го он вернулся в свой родной 176-й гвардейский истребительный авиаполк и сходу вошел в боевые будни. Несколько раз ему довелось быть ведомым у знаменитого нашего аса Ивана Никитича Кожедуба. В этих боях Крамаренко сбил один вражеский самолет лично. Вообще, надо сказать, что летать ведомым с прославленным асом – это честь и доверие. Ведь задача ведомого – прикрывать в бою своего ведущего, прикрывать его спину. Но чаще всего он летал ведомым со штурманом полка Героем Советского Союза майором Куманичкиным. Как ведомый, Крамаренко помог Куманичкину сбить 12 вражеских машин. А в групповых боях с участием Крамаренко было уничтожено еще 10 немецких самолетов. Об одном из боев, который провел в группе во главе с Иваном Кожедубом, Сергей Макарович так вспоминал. «Бой состоялся в марте 45-го года над нашим плацдармом за Одером. Наши 12 самолетов шли в атаку против 32 фоке-вульфов. Мне не забыть команды Кожедуба. Впереди внизу кресты. Атакуем». И после его слов бой превратился в уничтожение немецких самолетов. Мы сбили тогда 16 фокеров. А последний бой войны Крамаренко провел в апреле, когда был ведомым у Куманичкина. Они столкнулись тогда 6 звеньями фоке-вульфов, то есть 24 самолетами. Крамаренко рассказывал, пропустить немецкие самолеты мы не могли, потому что позади нас брали Берлин наши войска. Мы долго атаковали немецкие самолеты, у меня израсходовались снаряды, а на Куманичкина летит немецкий самолет. Мне больше ничего не оставалось, говорил Крамаренко, как начать его таранить. Лечу на перерез, и когда оставалось всего несколько десятков метров, немецкий летчик обернулся и увидел меня. Он резко перевел самолет в пикирование и ушел вниз. Моему счастью не было предела, я опять остался в живых и гордо пролетел над столицей фашизма. Братья и сестры, это было 20 апреля 1945 года, в небе над Берлином, не над Москвой. Понимаете, какой боевой дух у наших летчиков? Бой над Берлином, конец войне, но надо спасать своего ведущего. Сам погибая, товарища выручай. И Крамаренко готов идти на таран. Кстати, плен вспомнили Сергею Макаровичу перед командировкой в Корею, когда у органов вдруг возник вопрос, а как он попал в руки врагов? Но тогдашний командующий ВВС Московского военного округа генерал Василий Сталин резко осадил этих бдительных особистов. «Не морочьте мне голову, за 6 дней этот летчик немцем никак не мог стать». Надо сказать, что все летчики, которые воевали с Василием Сталиным, очень его любили за храбрость, удаль в бою и прямой бесхитростный характер. И открыто проявляли эту любовь, когда на сыне Сталина отыгрался Хрущев, засадив Василия в тюрьму. На могилу Василия Сталина летчики, воевавшие с ним, до последних дней приезжали с цветами и при боевых наградах. Среди них, кстати, был дважды герой Советского Союза Виталий Иванович Попков, который стал прообразом легендарного маэстро в фильме Леонида Быкова «Бой идут одни старики». И вот, когда разгорелась война в Корее, американцы очень быстро уничтожили почти всю авиацию Северной Кореи. И в критический момент правительство КНДР обратилось к руководству Советского Союза с просьбой поставить реактивные истребители, а также послать добровольцев, летчиков и зенитчиков. Сталин согласился. Полк Крамаренко тогда прибыл замкомандующий авиации Московского военного округа и рассказал, что в Корее напалмом сжигают города и села, поэтому долг советских людей – защитить братский корейский народ от уничтожения. На вопрос, кто готов ехать добровольцем на Дальний Восток, все до одного подняли руки. Но из 50 человек летного состава отобрали 30 летчиков. Крамаренко был назначен замкомандира эскадрильи в 324-й истребительной авиадивизии, которой командовал полковник Иван Кожедуб, к тому времени уже трижды Герой Советского Союза. Но командировка была секретной. В офицерской книжке всех летчиков было записано «Служба по спецпредписанию». Даже родным запрещалось говорить про Китай, тем более Корею. И в письмах нельзя было упоминать какие-либо географические названия. Якобы они все были отправлены на Дальний Восток. Нашим летчикам была поставлена цель обеспечить господство в воздухе, не допускать бомбардировок военных гражданских объектов, коммуникаций, избегать собственных потерь, отпугивать врага одним своим видом. С целью чего советские МиГи были сделаны максимально заметными. Они ярко блестели на солнце, что позволяло американцам их легко обнаруживать. Еще одной важной задачей, поставленной командованием перед советскими летчиками, была защита северокорейских и китайских пилотов, которые, воюя даже на самолетах такого типа, на МиГах, вначале несли серьезные потери из-за отсутствия опыта. Потому что опытные американские летчики очень быстро понимали по почерку, что перед ними неопытные пилоты, и рвали сбивать их, чтобы увеличить свой личный счет. Не допускать этого было важной задачей наших пилотов. Они давали возможность китайцам и корейцам выживать и набираться опыта. Кстати, любопытно, но у Кожедуба уже были встречи с американскими пилотами. 7 апреля 1945 года Иван Никитович во время воздушного патрулирования встретил группу американских бомбардировщиков «Летающая крепость» Б-17, которые собирались атаковать немецкие истребители. Кожедуб несколькими очередями, атакуя, сумел обратить в бегство немецкие самолеты, но тут же сам был атакован уже американскими истребителями «Мустанг», которые сопровождали свои бомбардировщики. Причем атаковали они его очень упорно, и все могло закончиться гибелью нашего аса. «Стрелять по мне», — вспоминал Кожедуб уже после окончания войны, — «я перевернулся и выпустил очередь по ближайшему американскому самолету. Тот сильно затымил и стал терять высоту. Выполнив разворот, я атаковал очередной американский истребитель. Следующая очередь была еще удачнее. Самолет взорвался прямо в воздухе». Но когда бой закончился, настроение у Кожедуба резко упало. Ведь он сбил американцев, а они были нашими союзниками. Но когда проявили пленки фотокинопулемета, то все эпизоды боя оказались зафиксированы. И на них очень четко было ясно, что это была самозащита. Павел Чупиков, командир полка, отдал Кожедубу эти пленки со словами: «Забери их себе, Иван, и не показывай никому». Понятно, что официальный список побед Кожедуба эти два американских самолета не пополнили, иначе не избежать бы международного скандала. А командир дивизии генерал Савицкий даже пошутил: «Эти победы в счет будущей войны». Шутка генерала Савицкого насчет того, что победы Кожедуба над американцами будут защищены в счет будущей войны, оказалась, к сожалению, в каком-то смысле пророческой. Во время войны в Корее полковник Кожедуб командовал авиадивизией, личный состав которой очень успешно противостоял американским летчикам. Самому Ивану Никитовичу было категорически запрещено лично участвовать в боях, но по некоторым сведениям он не раз поднимался в воздух и лично сбил еще 17 американских самолетов. Но это уже, дорогие слушатели, совсем другая история. Боевая работа наших летчиков в Корее началась поздней весной 1951 года. И особенно жаркими были бои в районе железнодорожного моста через реку Яундзян. Это был важный стратегический узел, и американцы упорно пытались вывести его из строя. В 1950 году тогда в небе Кореи вершилась история воздушных войн. В бою впервые сошлись реактивные истребители. А район наиболее интенсивных воздушных боев простирался вдоль южного берега реки Яундзян, по которой проходила граница между Кореей и Китаем. И американские пилоты прозвали этот район «Аллеей мигов». И вот 10 апреля 48 бомбардировщиков Б-29 летающей крепости в сопровождении 100 истребителей Ф-84 совершали очередной налет. Комдив немедленно поднял на перехват все свои машины, и наши МИГи стремительно врезались в боевые порядки американцев, не обращая внимания на плотный заградительный огонь бортстрелков. Это был фирменный почерк советских летчиков. В коротком бою было сбито 12 летающих крепостей. Правда, янки списали 27 этих, как они их называли, «суперфортресс». Видимо, дополнительно 15 были так изрешечены, что не поддавались восстановлению. Более 100 американских летчиков с подбитых самолетов воспользовались парашютами и попали в плен корейцев на земле. Сгорели в небе 4 истребителя F-84 американских. Крамаренко своей шестеркой МИГов не дал им защитить бомбардировщики и лично сбил ведущего группы F-84. 12 апреля 1951 года американцы называют «черным днем своей авиации», хотя по-прежнему чудовищно занижают понесенные в тот день потери. И хотя американцы сообщили, что 12 апреля они потеряли лишь 3 суперфортресса, эта насквозь лживая цифра до сих пор фигурирует в англоязычной версии Википедии. Но этот день они назвали черным, и на целую неделю в американских ВВС был объявлен траур по погибшим летчикам. Позднее все же американский штаб бомбардировочного командования заявил, что 8 бомбардировщиков были сбиты и упали на территории Северной Кореи, а еще 17 вернулись на свои базы сильно поврежденными, со множеством пробоин и были списаны. Но и так понятно, дорогие слушатели, что более 100 американских летчиков, попавших в плен на земле в Корее, не могли выпрыгнуть всего из 3 сбитых самолетов. Тем не менее, США не только осознали, кто стал хозяином в воздухе над театром военных действий, но и поняли главное. Американские летчики не только назвали этот день «черным вторником», и около 3 месяцев их бомбардировщики не появлялись в небе Кореи в дневное время суток. Кстати, с нашей стороны в тот день не было потеряно ни одной машины. Потом такое же произошло в «черный четверг», когда почти 200 американских самолетов, в том числе около 50 Б-29, под охраной 150 истребителей F-80 и F-84 и новейших F-86 «Сейбр», встретились с поднятыми по тревоге 48 советскими МиГами-15 из дивизии Кожедуба. Американцы вновь собирались уничтожить стратегически важный мост через реку Явудзян. Представим, каково было соотношение сил в той войне, вообще надо это знать. 50 находившихся тогда на театре военных действий советских самолетов, которые имели опознавательные знаки ВВС Северной Кореи, наши летчики носили китайскую летную форму, а им противостояли 3 воздушных армии противника, свыше 2000 боевых самолетов, а также палубная авиация американских и британских авианосцев. Получалось 1:40, представляете? К тому же советским пилотам приходилось воевать не только в меньшинстве, но и в условиях серьезных ограничений. Им было приказано не залетать за линию фронта, не участвовать в воздушных охотах, не появляться ни в коем случае над Желтым морем, где господствовал американский флот, чтобы врагу не удалось захватить ни одного советского летчика, если кого-то собьют. Это невероятно усложняло боевую работу, потому что как только бой складывался не в их пользу, американские летчики тут же уходили в сторону моря. А представляете, как сложно в воздушном бою, когда ты не можешь преследовать вражеский самолет? Надо сказать о том, что у новейших американских реактивных истребителей было преимущество перед МиГами-15-ми. Пилоты наших МИГов прицеливались, определяя скорость и дальность на глазок, тогда как «Сейбры» оснащались уже тогда радиодальномерами, вносившими поправки в прицел автоматически. К тому же американские летчики были снабжены высотными компенсирующими костюмами, а советские летчики были вынуждены довольствоваться простыми кислородными масками. Поэтому при наборе высоты, пикировании и других маневрах наши летчики испытывали гораздо более высокие нагрузки, чем вражеские. Но, как всегда, советские войны личной выносливостью и героизмом меняли исход боя в свою пользу. И в черный четверг сражение в небе Кореи закончилось для ВВС США очередными тяжелыми потерями. Однако американцы – народ упорный. Они сделали после этого еще одну окончательную попытку доказать, на что способны стратегические бомбардировщики. Это было 22-27 октября. Они попытались разбомбить строящиеся в Северной Корее аэродромы. Так за «черным четвергом» последовала «черная неделя». Несмотря на плотное истребительное прикрытие, советские летчики сбили 20 Б-29. Это с 22 по 27 октября 1951 года. С тех пор севернее Пхеньяна суперфортрессы никогда не залетали. Таким образом, северокорейские села и города были спасены от ковровых бомбардировок, от сжигания напалмом. Наши летчики спасли сотни тысяч мирных жителей. А советские летчики стали презрительно называть суперфортрессы летающими сараями, потому что они легко горели после того, как пушки МИГов превращали их в решето. И, братья и сестры, произошло самое главное в небе Кореи. Американские планы уничтожить Советский Союз, это операция «Дропшот» знаменитая, путем массированных бомбардировок атомными бомбами, оказались отставлены. Эти знаменитые суперфортрессы Б-29 с атомным оружием на борту, стало ясно, никогда не прорвутся к советским промышленным центрам. Они будут быстро сбиты. Американцы сумели осознать, что если русские так бьются в небе Кореи, то как же их самолеты будут валить в небе России? Кстати, в наши дни тоже прозвучали похожие слова. Если русские так сражаются в Сирии, то как же они будут сражаться, если кто-то вторгнется на их землю, говорят в последние годы, наблюдая за действиями наших спецназ, наших летчиков в Сирии. За 10 месяцев участия в боевых действиях в Корее летчики дивизии под командованием полковника Ивана Никитовича Кожедуба сбили 215 самолетов противника, потеряв своих 10 пилотов и 23 самолета. Главным в этих событиях Крамаренко считает то, что наши летчики нанесли существенный урон стратегической авиации США. Сам Крамаренко в Корее был командиром эскадрильи с декабря 1951 года. В тех боях в небе Кореи Сергей Макарович совершил 104 боевых вылета, провел 42 воздушных боя и одержал 13 личных побед. 15 июня 1951 года он одержал очень громкую победу. Тяжело повредил F-86 аса ВВС США, командира 4-го авиакрыла, подполковника Глена Иглстона. У него было 18,5 побед во Второй мировой войне. Но тот дотянул до Сувона, совершил вынужденную посадку. Машину списали. Указом Президиума Верховного Совета от 10 октября 1951 года Сергею Крамаренко было присвоено звание Героя Советского Союза. О характере Крамаренко говорит такой случай. В одном из боев Сергей Макарович простил австралийского летчика. Глостер Метеорум, австралийский истребитель, по словам ветерана, был управляем явно молодым неопытным пилотом. И советский летчик решил его не сбивать. Сам же Крамаренко испытал на себе совсем другое отношение. Когда его самолет был сбит противником, и советскому летчику пришлось катапультироваться. Крамаренко рассказывал, когда я спускался на парашюте, дважды американец, делая заходы на своем истребителе, пытался меня расстрелять из крупнокалиберных пулеметов. Но мне повезло, ни одной царапины, вспоминал летчик. Видите, дорогие слушатели, Сергей Макарович тоже был дважды сбит. Один раз под Проскуровым, второй в Корее. Сергей Макарович говорил, что понимает, его явно спасал Господь в этих смертельных ситуациях, когда он должен был погибнуть. После возвращения на родину Сергей Макарович продолжил службу в рядах авиации, в отставку вышел в 81-м году, будучи генерал-майором. Еще раз подчеркнем, дорогие слушатели, что именно тяжелые и болезненные поражения, которые понесли ВВС США в воздушных боях с уступавшими им в разы по численности советскими летчиками в небе Кореи, заставили Вашингтон отказаться от операции «Дропшот» – плана уничтожения атомными бомбардировками Советского Союза. Всего же за время Корейской войны советские летчики произвели 63 229 боевых вылетов, участвовали в 1790 воздушных боях и сбили, две наши дивизии, 1309 самолетов противника. За успешное выполнение правительственного задания орденами и медалями были награждены 3504 военнослужащих корпуса, а 22 летчика получили звание Герой Советского Союза. Потери советской авиации с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года составили 125 летчиков и 335 самолетов. Мне, братья и сестры, посчастливилось встречаться с Сергеем Макаровичем Крамаренко несколько раз на круглых столах и конференциях. И я был рад, что могу пожать руку, услышать слова одного из тех наших асов, о которых читал еще в детстве. В памяти Сергея Макаровича Крамаренко и его боевых товарищах, с которыми он сражался в годы Великой Отечественной войны, а затем в небе Кореи, мы услышим песню, которую исполняет Владимир Зильдин. Музыка Тихона Николаевича Хренникова, а слова братья Тур.
Эту весть мы узнали не сразу, нам не свыкнуться с болью разлук. Самолет не вернулся на базу, а на нем наш товарищ и друг. Был он первым, кто мы танцором воевал, как орел, а потом шел на цель, задымивший мотором и с простреленным в драке винтом. Когда не возвращается на базу друг, сердца друзей сжимаются в железный круг. Сердца друзей сжимаются в железный круг. Мы за ужином долго молчали, лишь светильник шатался во мгле, и вино сиротливо стояло у тарелки его на столе. И в мерцании светильника слабом, обжигая сухие глаза, по щеке у радистки штаба пробежала, как искра, слеза. Когда не возвращается на базу друг, сердца друзей сжимаются в железный круг. Сердца друзей сжимаются в железный круг. Вдруг стекло задрожало, дуло, кто-то низко проплыл за окном, и в приплюснутой кисти задуло огонек над сосновым столом. Бортовые огни, как алмазы, и мотора знакомого звук. Самолет возвратился на базу, а на нем наш товарищ и друг. Когда же возвращается на базу друг, сердца друзей сжимаются в железный круг. Сердца друзей сжимаются в железный круг. Друзья, не верьте слухам, я жив и невредим. Вот кончится война, война разлука. Тогда мы посидим, задвинутся бокалы за жизнь, что нам дана, за боевые раны, за наши ордена.
Замечательная песня, правда, дорогие слушатели? И слова удивительные. И в мерцании светильника слабом, обжигая сухие глаза, по щеке у радистки штаба пробежала, как искра, слеза. Или вдруг стекло задрожало от гула, кто-то низко проплыл за окном, и в приплюснутой гильзе задуло огонек над сосновым столом. Бортовые огни, как алмазы, и мотора знакомого звук. Самолет возвратился на базу, а на нем наш товарищ и друг. Такие слова могли написать только люди, которые сами пережили такие же минуты, ожидая возвращения самолета, когда, казалось, уже все сроки вышли, горючее давно должно было закончиться. А актер Владимир Михайлович Зельдин, исполнявший песню, это легенда российского советского театра и кино. Он умер в 2016 году в возрасте 101 года. Он видел почти все, что происходило со страной в течение целого века. Представляете, прожил 101 год. А родился Владимир Михайлович в 15 году, через полгода после начала Первой мировой войны. Его отец Михаил Евгеньевич, музыкант, закончивший консерваторию, был капельмейстером духового оркестра Томского пехотного полка. А мать Анна Николаевна была учительницей. И Зельдин в детстве ходил на выступления Луначарского, видел патриарха Сергия, слушал выступления Маяковского. Кстати, занимался в кавалерийском манеже верховой ездой вместе с Василием Сталиным. Он даже был удостоен, Зельдин, значка «Ворошиловский всадник». А всесоюзно известный Зельдину принес, конечно же, фильм «Свинарка и пастух». Война началась, когда уже шли съемки фильма. И членов съемочной группы мобилизовали, но Сталин приказал закончить картину. Представляете, дорогие слушатели, сцены на ВДНХ знаменитые снимали, когда немцы бомбили Москву. Но «Свинарка и пастух» вышла на экраны, а Зельдин после этого отправился на фронт в качестве актера – в составе бригад, выступавших перед солдатами. Коллеги о Зельдине говорят, принципиальный был человек, резкий, когда требовалось, настоящий мужчина, но подчеркивает его доброту, и о том, что от него услышать какое-то недоброе слово было практически невозможно о ком-то. А Елена Дропека говорит, он любил наслаждаться каждым днем этой жизни. Она подчеркивает, я видела его на сцене в день его столетия, он был лучшим артистом спектакля. Не просто как явление, что ему 100 лет, а он актер был замечательный, говорит Дропека. И то, что он говорил, я абсолютно сопереживала этому, потому что он говорил о стране, о людях, о себе как части этой страны. Он всегда чувствовал себя как гражданин. А Владимир Зельдин говорил, я принадлежу к поколению, которое уходит. Главное, что мы безмерно любили свою отчизну. Еще Владимир Михайлович говорил, меня часто спрашивают, как прожить долгую счастливую жизнь. Совет – это ответственная штука, но я все-таки его дам. Не растрачивайте молодость по пустякам. Молодость очень быстро проходит, уж поверьте мне на слово. И у человека есть всего пара десятков молодых лет, чтобы что-то узнать, осуществить, найти свой путь. Что бы вы ни выбрали, относитесь к этому серьезно и с большой любовью. Без любви ничего невозможно. Зельдин говорил, а как любовь меняет и людей, и ход истории, знают целые народы. Видите, дорогие наши слушатели, главное, говорил Зельдин, что мы безмерно любили свою отчизну. С 45-го года Владимир Михайлович служил в Театре Советской Армии. И я помню на юбилее замечательного русского актера Театра Советской Армии Николая Исааковича Пастухова, фронтовика, прошедшего войну, награжденного орденами и медалями. А в спектакле Николай Исаакович исполнял роль Герасима Порфирьевича Маргаритова в пьесе «Поздняя любовь» Островского. И играл, должен вам сказать, в тот день прекрасно. И вот после спектакля на сцену выходили коллеги поздравлять Пастухова с 85-летием, и Зельдин выразил надежду, что поздравит его на этой сцене с 90-летием. И тогда Николай Исаакович ответил, «До 90 дожить совсем непросто, но если у Христа, то можно и до 100. Удивительное поколение, замечательные люди, царство им небесное всем». В прошлой передаче мы с вами, братья и сестры, вспоминали киноэпопею «Освобождение», снятую фронтовиками. И я напомню, как на скандальном 5-м съезде кинематографистов в перестроечном угаре, требуя свободы, изгоняли секретариата правления фронтовика Юрия Николаевича Озерова, других выдающихся наших мастеров. И как тогда лишь один Никита Сергеевич Михалков вышел на трибуну и заступился за выдающихся советских режиссеров старшего поколения. И был тогда освистан беснующимся залом. И сегодня я хотел бы от себя лично, от многих слушателей радио «Радонеж», православных людей, которые мне звонили, передать благодарность Никите Сергеевичу за его мужество и стояние в правде. То, как реагируют его противники на последние выпуски передачи Михалкова «Бесогон», их настоящая истерика, потоки злобной клеветы, которые льются сегодня на Михалкова, говорят о том, что его программа попала в цель. При этом никто из них не пытается спорить по существу, потому что Михалков излагает факты из открытых источников. Но когда эти факты складываются в общую картину, зрители делают выводы. Вот эта правда, которую открывает Никита Сергеевич, и привела в бешенство его противников. Опровергать они ничего не собираются, потому что не могут. А значит, надо лгать, надо истерикой, руганью, гвалтом заглушить его голос. Причем главным рупором этой публики выступает Познер. И очень, удивительно звучат в его словах обвинения Михалкову, что, оказывается, Михалков был всегда при власти, как и весь его род. Да, род Михалковых всегда был при власти, потому что всегда служил русскому государству. Дворянский род Михалковых служил России с конца 15 века, со времен Ивана Грозного. И служили Михалковы честно. Среди предков Михалковых были и ратники, и служивые дворяне. В период смутного времени был известен Федор Иванович Михалков, тогда они назывались, который служил воеводы в нескольких русских городах. Он не поддался соблазну, не поступил на службу ни к Лжедмитрию I, ни к Тушинскому двору. И за верность и участие в боевых действиях против поляков Федор Михалков получил от князей Трубецкого и Пожарского вотчину. Есть Михалковы и в Троице-Сергиевой лавре в усыпальнице. Служили в основном на военном поприще и сражались в составе знаменитого Семеновского полка под Аустерлицем при Фридланде, один из Михалковых. О вкладе семьи Михалковых в русскую культуру говорят имена прославленных русских художников, его прадеда Василия Сурикова, деда Петра Кончаловского. Думаю, все мы в детстве читали книгу в стихах о Москве мамы Никиты Сергеевича Натальи Кончаловской. Ну а стихи и басни Сергея Михалкова нам с вами всем известна с раннего детства. Поэтому нет ничего удивительного, что род Михалковых был, как говорит Познер, при власти. Они служили государству и были при власти. А служили государству и при московских царях, и при российских императорах, и при советской власти. Но это не значит, дорогие слушатели, что принадлежность к такому роду дает некую индульгенцию и особые права. Мне, например, после экранизации «Дворянского гнезда» ни один фильм несомненного профессионала, режиссера Андрона Михалкова-Кончаловского, не нравится. Ну и совсем, мягко говоря, не близко, не нравится его отношение к нашей стране, к жизни. Но можно также любить или не любить самого Никиту Михалкова, но невозможно отрицать, что его фильмы «Раба любви», «Неоконченная пьеса», «Несколько дней жизни Обломова», «Пять вечеров», «Родня» стали классикой нашего отечественного кино. И в этих картинах явно чувствуется любовь режиссера к России, к своей стране. А кто его сегодня поносит, на чем свет стоит? Новая так называемая самоназначенная элита и те, кто когда-то, как известный телеведущий, набросившийся на Михалкова, чтобы быть допущенным к кормушке в Советском Союзе, к различным благам, были парторгами гостелерадио, секретарями парторганизации, верными ленинцами-коммунистами. Ну а в перестройку мгновенно сменили коммунистические убеждения на жуткий антисоветизм и откровенную русофобию. Ругает его передачу так называемые рукопожатные деятели этого тоже так называемого современного искусства, о котором без брезгливости говорить не приходится. Те, кто сам назначил себя творческой элитой и российской интеллигенцией, сами себе не раздают букеры и другие премии, многие из них живут на западные гранты. Удивительно, как это весьма малочисленная, даже ничтожная в масштабах страны публика, но необыкновенно крикливая и скандальная, пытается увести обсуждение от темы, заболтать, оболгать, оклеветать. И почему они сосредоточились на конспирологии и Билле Гейтсе? Можно по-разному говорить о коронавирусе, но они не говорят, не упоминают о высказываниях либеральных политиков, о планах реформ, которые угрожают системе образования России. Думаю, что особенно возмутили их слова Михалкова о том, какими методами они пытаются за собой навечно закрепить место в элите российского государства. Никита Сергеевич в своей передаче приводит цитату, подчеркиваю, взятую из открытых источников. «Образование будущего разделится на два вида», говорит человек, который занимается программой образования. «Компьютерное, оно будет дешевым, и человеческое, оно будет дорогим, потому что знания стремительно обесцениваются, а социальные связи и возможность учиться лицом к лицу будут только дорожать». И Михалков делает выводы. Нетрудно понять, что речь здесь идет о сохранении и развитии фактически сословного общества, где люди одного круга будут образовывать свое сообщество, куда не станут допускать чужаков. Это как система общения и взаимного продвижения привилегированных выпускников престижных университетов, которая сначала появилась и расцвела в Великобритании, а потом перешла и в США. Элита растит, продвигает своих в элиту. Таланты самородки из народа не смешите. Ни один Михайло Ломоносов не пробьется сквозь эту стену круговой обороны. Ни один Королев или Курчатов. Потому что человеческое образование, в кавычках, будет дорогим и недоступным для обычных людей. Одно и сейчас-то не самое доступное, а уж тогда вообще. Думаю, трудно не согласиться со словами Никиты Сергеевича Михалкова. Ну и как вы думаете, дорогие слушатели, как же будет относиться эта так называемая новая элита к стране? Будут ли они безмерно любить родину так, как поколение фронтовиков? Скорее всего, нет. Будут чувствовать себя гражданами мира, как и многие из тех, кто сегодня клянет Михалкова за его бесогоны. А что в этом случае ожидает Россия? Разве за это будущее для нашего народа сражались наши отцы и деды Великую Отечественную? На днях все же пришло сообщение о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин заявил, никакого перехода на цифровое обучение в России не будет. Президент отверг полный переход на дистанционную форму обучения, вызванный временно коронавирусом. Он заявил, что онлайн-обучение не заменит традиционное, которое воспитывает и формирует личность. Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию, заявил Владимир Путин. Поэтому можно считать, что это ответ главы государства тем людям, чьи высказывания приводил в своей программе Никита Михалков. Именно их высказывания, их планы можно считать провокационными вбросами. хотя вряд ли они от них сразу откажутся. Еще раз хотел бы поблагодарить Михалкова и пожелать Никите Сергеевичу от лица многих православных людей, с которыми я общался в последние дни, обсуждая эту тему, в том числе наших ученых, деятелей культуры и военных, пожелать многое благое лето. Не в силе Бог, а в правде. И еще, дорогие слушатели, несколько слов о постоянных обвинениях в конспирологии. Мы слышим это постоянно из либерального лагеря. А вот скажите, разве о деятельности своих спецслужб, о своих планах все государства объявляют открыто? Разве план «Немыслимое», о котором мы говорили, разработанный по указанию Черчилля и Трумана, был напечатан в английской и американской прессе? А разве озвученный на Нюрнбергском трибунале планы нацистов по полному уничтожению или сокращению численности народов, которые они объявили унтерменшами, печатались в берлинских газетах? Или же в прессе Третьего рейха открыто рассказывали о опытах доктора Менгеле над заключенными в концлагерях? Или японцы публиковали отчеты о работе своего отряда, который проводил опыты над пленными, разрабатывая биологическое оружие? Твердо уверен и могу доказать, что планы по фальсификации истории, пересмотров итогов Второй мировой войны, искажению памяти нашей молодежи осуществляются методично и целенаправленно, как и планы по разрушению под видом реформирования системы образования в стране. Об этом все последние годы буквально криком кричит огромная часть научного сообщества и преподавательского состава. Это никакая не конспирология. Это факты, которые невозможно отрицать. Как невозможно отрицать участие Сороса в издании учебников истории в нашей стране, учебников, в которых в Великой Отечественной войне уделялось чуть ли не 2-3 абзаца. Или, может быть, конспирология, открыто прозвучавшие слова Бжезинского – новый мировой порядок будет строиться против России, за счет России и на обломках России. И вот чтобы этого не случилось, мы должны смотреть на события внимательным и трезвым взглядом, понимая, что информационно-психологическая война является сегодня настоящим полем боя. И битва за правду о нашей истории – это битва за будущее России. В следующих передачах, дорогие слушатели, мы с вами побеседуем обязательно о великих фильмах, снятых режиссерами-фронтовиками, кинолентах, в которых настоящими художниками и мастерами запечатлена правда о Великой Отечественной войне. Сегодня наша страна отмечает 115 лет со дня рождения великого русского писателя Михаила Александровича Шолохова. Кстати, в замечательной экранизации Сергея Герасимова Шолоховского «Тихого Дона» играл Мелехова дядя Никиты Михалкова Петр Глебов. На роль Мелехова его выбрал сам Михаил Александрович Шолохов. Михаила Александровича Шолохова всю жизнь преследовали обвинения в плагиате, которые только усилились после смерти писателя. Клеветники утверждали, что 23-летний юноша, отучивший в школе лишь 4 года, не мог быть автором «Тихого Дона». Но многочисленные экспертизы, в том числе проведенные с использованием самых современных методов, а затем найденная рукопись, доказали несостоятельность этих доводов. Но никто из клеветников после этого не подумал покаяться или хотя бы извиниться, мимоходом даже. В следующей передаче мы вспомним роман Шолохова «Они сражались за Родину» и экранизацию романа участником Великой Отечественной войны, фронтовиком Сергеем Федоровичем Бондарчуком. И еще раз, дорогие братья и сестры, вспомним с благодарностью всех наших ветеранов и помолимся о упокоении новоприставленного раба Божия Сергия, героя Советского Союза, нашего летчика аса Сергея Макаровича Крамаренко. Царствие ему небесное и вечная память. И я думаю, в следующем году, во время бессмертного полка, мы увидим и портрет нашего летчика, остановившего, как его боевые товарищи, развязывание в начале 50-х годов 20 века Третьей мировой войны. Вечная им память и вечная слава.
Вы слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.